Программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. С Новым годом, он наступил уже у всех. С Рождеством, которое наступило у части наших зрителей. С наступающим Рождеством, те, кто еще не отпраздновал. Вот. Ну, естественно, с Ханукой, со всеми другими замечательными праздниками. Здравствуйте, пятница, 13, мы в эфире. Сразу же должен напомнить, обязательно убирайте, пожалуйста, детей от экранов ваших телевизоров. Ничего не поменялось в наступившем году. Программа строго для людей старше 18 лет, поскольку произведена или имеет отношение к деятельности иностранного агента Михнова-Войтенко. Григорий Александрович, еще раз здравствуйте. Это я. Ну вот, и для всех также, конечно же, напоминаю, что главный смысл нашей с вами встречи по пятницам в 13 часов – это совместная попытка, может быть, ответить на какие-то вопросы, которые нас с вами волнуют, интересуют, которых хотелось бы разобраться. Поэтому используйте чат по прямому назначению для того, чтобы задавать вопросы. Выделяйте вопросы опознавательными знаками, либо ставьте просто знак вопроса, либо пишите капслоком слово «вопрос», потому что только так я могу разобраться, к кому вы обращаетесь. Когда у вас идет диалог между собой, вот, не всегда можно понять, вы спрашиваете ведущего или спрашиваете друг друга. Ну и, конечно же, в описании канала вы найдете все способы каналу помогать продолжать свое существование. Вот любые 10 рублей, они идут в общую копилку и очень помогают тому, чтобы канал продолжал существовать. Вот всякие знаки, QR-коды, которые вы видите на экране, это вот, собственно говоря, об этом. О том, как можно помогать. Ну, опять же, подписываться на канал в Ютубе, в Телеграме и везде, где он существует, ставить лайки, расшаривать это видео, комментировать, так вы помогаете продвижению и самой программы, и канала в целом. Ну вот, да, большое спасибо Сапсану. Он в комментариях уже выложил ссылки на мой Телеграм-канал «Тюрьма, война и вера». Пожалуйста, подписывайтесь на него. Там бывает, как мне кажется, некоторое количество довольно важной, а иногда и полезной информации общего характера, ну и частного, да, о том, как, например, можно помогать другим людям, которые находятся в более тяжелой жизненной ситуации. Все мы, надо сказать, находимся в ситуации не блестящей, вот, но у кого-то она более тяжелая, у кого-то менее. Возможность помочь иногда материально, иногда, я бы сказал, духовно, да, потому что молитва о другом человеке – это тоже помощь. Доброе слово, сказанное другому человеку – это тоже помощь. Вот. У нас с вами вообще есть огромное количество разных способов помогать другим людям. Ну, так вот, подписывайтесь на канал «Тюрьма, война и вера». Помимо всего прочего, там же в описании канала в Телеграме есть ссылочка на обратную связь. Если вас интересуют какие-то вопросы, которые вы бы хотели задать, скажем так, частным порядком, то у вас есть такая возможность вот, обратиться непосредственно ко мне. Я сам без всяких помощников читаю все, что мне пишут, и стараюсь по мере сил отвечать. Иногда, правда, это происходит не в ту же секунду, но уж вы меня простите. Вот. Но обязательно прочту и обязательно отвечу. Вот это такое предуведомление. Вот. И я думаю, потихонечку начинаем. Тем более, я вижу, уже есть вопросы у нас в чате. Так, Оксана, всем добрый день, с Новым годом, да и вас с Новым годом. Так, Александр В. Вопрос. Таинство причащения, преломления хлеба. Христос на Тайный вечер разве служил литургии? Почему тогда так все усложнились сейчас? И где омывание ног? Ну, омывание ног по традиции проводится в четверг Страстной недели. Вот, это такой ритуал, да, именно ритуал. Духовный ритуал, безусловно. Вот, но совершаем именно раз в год. Так что все в порядке, ритуал этот присутствует и в православной церкви, и в католической церкви. Вот, не в каждом приходе, не в каждой общине он совершается, но чаще всего предстоятели церквей этот ритуал совершают. Вот, по-разному это делается. Иногда ноги предстоятеля омывает священником. Иногда, я помню, был такой момент, когда Папа Римский, была специальное место, специальная литургия, на которую пригласили бездомных. Вот этим бездомным Папа Римский омывал ноги. Так что все в порядке. Все это есть. Понимаете, литургия – это греческое слово, которое переводится лучше всего как «общее делание». Вот. И оно имеет непосредственное отношение, естественно, к Тайной вечере, потому что вот это чудо преломления хлеба и вина – это традиция, которая существовала в Иудее и до Христа. Вот. Более того, это одно из, так сказать, первых, ну, именно таких вот мистическо-общественных деятелей, да? Потому что Мелхиседек встречает Авраама хлебом и вином. Вот. Но Христос дает новое наполнение вот именно там, в Тайной вечере. Не только говоря «сие творите в мое воспоминание», но и говоря о хлебе и вине, говорит, вот тело мое и кровь моя. Вот. И поэтому христианская община считает именно это общим деланием, почему и называет, собственно говоря, литургией. Существуют очень разные литургии в России, в православной церкви чаще всего служатся только две. Литургия Иоанна Златоуста и литургия Василия Великого. На самом деле их величайшее множество. Вот, есть такой толстенный сборник, еще до революции публиковавшийся, но потом некоторое время тому назад переизданный сборник древних литургий. Литургии, там можно посмотреть, там десятки самых разных литургий, самых разных чинов, вот, которые в разное время в разных церквах совершались и иногда продолжают совершаться сейчас. Речь идет о, именно о церквах литургической традиции апостольского преемства. Да, не говоря уже о том, что самые разные, так сказать, чины воспоминания существуют в церквах протестантских или в церквах там, неоправопостправославных и так далее. Вот. Так что вы не совсем правы. Да, это непосредственное отношение имеет. Да? Только вот повторю, это общее делание рассматривается именно как продолжение, собственно говоря, той самой Тайной вечери, на которой Христос в том числе омывал ноги ученика. Так, почему причастие только при вычитывании акафистов, которые вряд ли можно назвать молитвой? Ну, есть такая странная традиция, вот что-нибудь обязательно читать накануне в большом количестве. Кстати, чаще всего все-таки не акафистов, а канонов. Три канона надо вычитывать. Ну, вот по такой традиции. Традиция эта сложилась, я бы сказал, своеобразным образом. В основном на протяжении она складывалась 19 века. Вот, потому что в Российской империи существовало строго обязательное правило хотя бы раз в год приступать к причастию. Все православные должны были причащаться. Причащаться, соответственно, ни в коем случае нельзя было без исповеди. Соответственно, приходское священство устанавливало всякие разные ограничения. В том числе вот такое ограничение. Ну, ты хоть подготовься. Вот, попастись, помолись. Вот. С чем это было связано? Это было связано с государственной установкой. Это было связано с борьбой с расколом. Потому что раскол предполагал, что человек ни в коем случае не пойдет исповедоваться и причащаться в православную церковь государственную. Вот. Соответственно, всех гнали на обязательное исповедь обязательного причастия. Соответственно, поскольку это делалось слишком редко, вот, то священники небезосновательно говорили о том, что ну, все-таки ну, хоть как-то, да, ты подумай о том, что тебе предстоит. Вот. И, к сожалению, в 20 веке, а теперь уже и в 21-м, в отдельных местах, в отдельных общинах эта традиция, скажем так, сохранилась. Вот. Она, конечно, имеет малое отношение к тем людям, которые живут полноценной литургической жизнью. Вот. И вообще-то в соответствии с канонами каждое воскресенье присутствует на службе. Вот. И вообще довольно давно уже обсуждается такой факт, что, кстати говоря, во многих православных церквах, в частности, там, Константинопольского патриархата, эти два таинства, исповеди и причастия, они, так сказать, связаны достаточно условно. Вот. То есть, исповедь нужна человеку, который чувствует свою греховность, а не потому, что он собирается приступать к причастию. Это две разные вещи. Вот. Ну, где-то сохраняется, к сожалению, да, может быть, в том числе от недостатка образования, в том числе того или иного священника или епископа, который строго устанавливает подобного рода правила. Вот. На самом деле, если мы смотрим на реальную традицию православной церкви, то там такой вот обязательной необходимости делать это нет. Это, в общем, довольно уже позднее такое вот, как сказать, помягче, возникшее решение, да, вот, вводить такого рода правила. Так, ты уехала у меня лента, так, все верну, все есть, так, и Борис, с Новым годом. Да, может, рыжий там поможет YouTube включить гусю лаптя. Надеюсь, что поможет. Так, в общем-то, задвоился, товарищ Гусь-Лаптях, у вас ваш комментарий. Но я понимаю, это тролли и демоны электрического сигнала свои шутки. Ваше отношение к Саврамату Дмитрию Чернышевскому, что будущее России за тюркским народом, считает тюркский мир справедливым. Слушайте, ну у меня нет и не может быть какого-то отношения по поводу, как будет выглядеть будущее, понимаете, потому что я не гадалка, не ванга и даже не этот самый, как он называет, не футурист. Вот. В мире идут многие процессы, и на протяжении всей человеческой истории идут многие процессы, когда на той или иной территории один народ вытесняется другим, одна идея вытесняется другой идеей. Вот. Будет ли это тюркский мир или какой-то другой, я лично сейчас утверждать не берусь. По поводу справедливости я хочу сказать такую вещь, да, это действительно важно. Многие не понимают, те, кто недостаточно хорошо знаком и с самим учением, и со многими обстоятельствами, что, в общем, действительно не случайно. Ислам очень часто называют социальной религией. Социальной религии, потому что ислам огромное внимание уделяет тому, как организована община, как организовано общество, и чтобы там богатые помогали бедным, и чтобы там не обижали слабых и так далее, тому подобное. Естественно, в условиях, ну, давайте назовем все равно мультикультурности, да, полиэтничности, поликонфессиональности. Ислам, как и любая религия, проводит определенную границу между своими и чужими. Вот. И по отношению к чужим, конечно, всегда одни правила, по отношению к своим правила несколько иные. Повторяю, ислам очень ориентирован на такой предмет, как социальная устройство и социальная справедливость. Поэтому, говоря о тюркских народах, я так понимаю, что, естественно, имеется в виду в том числе и традиционные религии, для тюркских народов, а это ислам, вот, то, соответственно, конечно, можно говорить и о некой большей справедливости. Казалось бы, да, что православие должно не меньше внимания уделять. Ну, вот так сложилось исторически, да, по крайней мере, в наших, опять же, северных краях, что не уделяет. Вот у нас мы все русские, мы все православные. Да? Что это означает на самом деле, чаще всего люди даже не очень задумываются. Кстати, вот именно такой вопрос справедливости, равности, социальной равности, да, он и вызывает довольно большой интерес, в том числе у молодежи, которая этнически как бы не должна была бы принадлежать к исламской культуре. Вот. Но последние годы все больше молодых людей, мы видим, принимают ислам. Почему? Ну, я думаю, что одна из причин вот именно это. Это точно так же, да, как во многих протестантских церквах тоже много внимания уделяется именно вопросам социального служения, социальной справедливости, единства, братства, сестринства и так далее. Да. И это тоже вызывает часто большой интерес именно у людей молодых, которые ищут опоры, в том числе в современном мире. Да, не случайно ведь говорят, часто говорят, да, что ну вот православная церковь – церковь для бабушек. Вот, увы и ах, но очень часто с точки зрения, так сказать, состава прихода это так и выглядит. Вот. Но это вопрос, конечно, не к другим, это вопрос в первую очередь к нам самим. Да, чего мы не делаем и о чем мы не думаем. Почему молодые люди не очень хотят идти в православную церковь. Кстати, мне тут прислали, я сам, как вы догадываетесь, вот, не являюсь ни поклонником, ни постоянным зрителем, но прислали выступление Андрея Ткачева, да, вы знаете, такой вот священник, который служит в Москве, и он там говорит о том, что вот в церковь никто не идет. Вот. И священников не хватает, никто не хочет быть священниками, прихожане не идут и так далее, и тому подобное. А он так довольно известный и популярный человек. Казалось бы, к нему должны идти. Но вот он признает, не идут. Вот. Так что проблема эта реально, реально существует. Так. Так, с Новым годом, с Новым годом, спасибо большое. Сложный вопрос задает Басмач. Бог и дьявол правят совместно на земле. Знак вопрос. Каковы их взаимоотношения? Булгаков в «Мастере и Маргарите» угадал хотя бы частично? Ну вот, к сожалению, мне кажется, нет. Булгаков в «Мастере и Маргарите», мне кажется, не угадал. Вот, хотя... Повторю, это величайшее литературное произведение, и, как часто бывает, в общем, реакция на него, возможно, совсем не та, которую предполагал сам автор. Вот. Совместного правления на земле никакого нет. Есть царство Бога. Вот. И есть мир, который лежит во зле. Почему? Да, потому что путь под горку, он всегда легче. И человеку легче следовать за своими инстинктами, за сиюминутными импульсами. Да, мне на ногу наступили, я в глаз дал. Вот. Это легче. Да, это такой почти безусловный рефлекс, который, впрочем, может стать условным для некоторых людей. Вот значительно сложнее улыбнуться и взаимно извиниться. Значительно сложнее совместно искать выходы из сложных ситуаций, в том числе межгосударственных противоречий. Значительно проще. Да? Мы сейчас соберем тут армию мощную, самую мощную, как дадим, а потом... Видите, очень редко, особенно в современных условиях, когда действуют совершенно новые, не физические принципы, да, но законы ведения войны, и новое оружие, и новые технологии. Получается, что вот не удается собрать ту армию, которая там сколько там было положено сталинских ударов, вот, Будённый с Ворошиловым, раз, два, вот, и все, и враги повержены и побежали. Как мы с вами знаем, и во время Великой Отечественной войны тоже все получилось сильно не быстро и величайшим напряжением сил. И огромной помощью, которую оказывала антигитлеровская коалиция. Вот в течение 5 лет только удалось, в общем, уничтожить фашистский режим в Германии. Что происходит сейчас? То же самое. И вот кто есть та сила, которая так воздействует на людей, и которая вселяет вот эту уверенность, что кровь смывается кровью, что, как там правильно говорится, да, за козла ответишь, что обязательно врага нужно уничтожить физически. Только так, уничтоженный физически, он перестает быть опасным. Но опять же, давайте обратимся к истории. И мы увидим, что, в общем, ни разу никакое физическое уничтожение не приносило мир само по себе, потому что проходило небольшое количество лет, вот, и все те самые идеи, которые обычно называли реваншизмом, они возрождались. Поэтому Бог дает систему координат. Бог предлагает систему координат. Вот Божьи заповеди – это система координат. Заповеди блаженства. Да, это присяга при вступлении в гражданство Небесного Царства. И человек добровольно может это выбрать. А может отказаться. И повторяю, действовать по привычному, идти по наклонной, следовать за своими сиюминутными желаниями или сиюминутными эмоциями. И это царство дьявола. Мир во зле лежит. Вот так это очень серьезно расходится, понимаете? И что с этим делать, и как это преодолевать, наверное, как всегда, строго индивидуально. Вхождение в небесное царство здесь и сейчас, да, потому что когда Христос говорит собравшимся людям, что истинно говорю вам, некоторые стоящие здесь не вкусят смерти, как увидят царство небесное, это вот об этом, о возможности здесь, сегодня и сейчас сделать свой выбор, понимаете? Вот, так что это несколько сложнее, я бы сказал, чем то, что замечательном, повторяю, великом романе Булгакова описано. Так, отец Александр, я не отец Александр. Вот, я, если хотите называть меня отцом, то имя-то у меня в любом случае другое, Григорий. Но, видимо, все-таки вы мне это задаете. Можно личный вопрос? Я еврейка, крестилась уже взрослая, осознанно долго к этому шла. Мои бабушки, дедушки рождены в иудаизме, но к религии любой относились равнодушно. Как я могу молиться о них? Слушайте, ну так же, как вы молитесь о любом близком человеке. Понимаете? Ну как можно не молиться о человеке, который вам дорог? Понимаете? Как можно не желать ему добра? Жив он или не жив, или уже ушел из этой жизни. Понимаете, он же все равно дорогой, любимый для вас, для нас, для каждого человека. Вот, поэтому я честно могу сказать, что я не вижу проблемы. Понимаете, там существуют некоторые, скажем так, нюансы и особенности, когда мы подаем записки на литургию, да, какие имена, так сказать, все-таки в церкви звучат, не звучат, я имею в виду не само сочетание букв, а то, что все-таки церковь поминает членов церкви. Да? Вот. И для того, чтобы помянуть всех, существуют особые службы, не литургического характера, те же самые вселенские родительские субботы, панихиды, которые там служатся, понимаете, вот там на самом деле можно поминать все. Вот. И церковь это давно знает, и, в общем, просто, опять же, не всегда вы услышите те же самые слова, которые я вам сейчас говорю, но уж, по крайней мере, это совершенно точно на своей частной домашней молитве. Вы можете поминать абсолютно всех. И, естественно, если это люди из вашей семьи, то я считаю, что вы просто обязаны их поминать, вот, несмотря на формальное расхождение с точки зрения принадлежности к той или иной религиозной культуре. Так что дай бог, вот, поминайте обязательно, вот, и вы будете абсолютно правы. Так, вопрос. Как вы видите тогда выход из ситуации церкви бабушек? Может, консерватория что-то поправить, в смысле пластыри, ну, видимо, не пластыри, а пастыри, вы имеете в виду, как-то причесать, особенно тех, кто в погонах были и остаются. Ну, это хороший вопрос, вы знаете, потому что, опять же, сегодня есть уже опыт и российский, и нероссийский. Вот. В первую очередь, конечно, для молодого человека, любого молодого человека, нормально и свойственно все-таки, что называется, хотеть некой, ну, скажем так, активности. Поэтому и детские лагеря, и там скауты, скаутское движение, которое развивалось, ну, в первую очередь, конечно, за рубежом, там, среди эмиграции, и всевозможные социальные проекты, которые связаны с конкретной помощью другим людям, вот, и учебные проекты, да, которые будут не просто вдалбливание, да, вот давайте мы сегодня запомним каноны, там, не знаю, 4-го Вселенского собора, будем их, значит, зубрить. Нет. Живая, активная жизнь. Есть все, что угодно, понимаете, совместные. Хоть походы, хоть концерты, хоть, повторю, социальная деятельность и так далее, и так далее, и тому подобное. Опять же, это касается абсолютно любого прихода. Потому что бабушкам тоже на концерт, в общем, полезно сходить. Вот. И помочь те же самые бабушки могут в социальном служении, может быть, не хуже, а лучше другой молодежи. Кстати, поделиться с молодежью разными, так, предположим, знаниями и способами. Вопрос в том, что это должно организовываться. Церковь не должна быть комбинатом ритуальных услуг. Понимаете? Вот то, что мы видим, к сожалению, чаще всего. Вот, потому что есть совершенно определенная сфера, большинство людей все-таки так или иначе в России, живущих в России, рожденных, считают, что человека, когда он умер, надо отпеть. Вот, это гигантский, огромный, можно сказать, бизнес, вот, которым, в общем, на котором неплохо зарабатывают. У меня был в этом смысле такой печально забавный, я бы сказал, эпизод. Вот, умерла одна из наших подопечных, которые довольно долго занимались. У нее была онкология, она сама из Мариуполя. Вот, лечилась довольно долго здесь, относительно успешно. В общем, практически на год ей все-таки жизнь продлили. Но, к сожалению, болезнь все-таки взяла свое. Вот. И когда она умерла, приехали в том числе родственники, меня попросили приехать отпеть. Вот. В одном из новых, скажем так, ритуальных комплексов здесь, в Петербурге, вот, как вы догадываетесь, я это делаю совершенно бесплатно, собственно говоря, как и делаю все эти годы. Вот, потому что, ну как, это, во-первых, свой близкий, знакомый человек уже к моменту, когда, к сожалению, она ушла из жизни. Вот. И потом там был большой скандал, как мне доложили. Да, потому что местный какой-то там батюшка очень сильно возмутился, потому что как же так? Вот, это наша поляна. Вот, у нас там это стоит денег, да? А тут какие-то чужие непонятные попы приходят, значит, и кадила машут. В общем, большое-большое безобразие. Вот. Ну, вроде его успокоили, что денег на этом никто не заработал. Вот. Ну, вот это и так тоже бывает. Поэтому, знаете, это сложный вопрос. И, наверное, каждая община его может решать по-разному. Вот. Но самое главное, я бы сказал так. Если церковь, если община, собственно говоря, кроме вот этих ритуальных услуг, никакой другой деятельности не ведет, то и результат будет такой, какой мы видим. Понимаете? Церковь должна жить, и в том числе искать любые формы своей проповеди. Вот что самое главное. Социальное служение – это не самоцель. Образование – это не самоцель. Литургическая жизнь – это тоже не самоцель. Это форма проповеди. Вот если мы об этом тоже помним и знаем, то тогда что-то будет получаться. Ну, а в отношении там, людей в погонах или без погонов, ну, слушайте, это такое дело. Да, опять же, меняются времена, меняется состав церковных служителей в том числе. Так, вопрос. Елена задает по поводу обязательной исповеди перед причастием. В тех храмах, куда хожу, это обязательно. Для меня это является причиной, по которой я не могу причащаться часто, как быть. Слушайте, ну, сложно скажу. Вот. Есть один такой тоже старый способ, да. Но если уж совсем хочется, совсем нужно, вот, а другого нет, ну, подойдете, подходите к исповедующему священнику, да, наклоняете голову, говорите «Гришна». Вот. А на уточняющий вопрос говорит «Гришна исповедовалась своему духовнику». Вот, благословлял причаститься, благословите и вы. Вот, собственно, и все. Понимаете? Ну, да, вот, к сожалению, во многих храмах это остается таким вот обязательным условием. Вот, ну, что можно сказать? Кроме того, что да, да, печально, понимаете? Вот. И ладно бы речь шла о ситуации, когда, ну, действительно, я не сторонник такого рода воспитательных мер, но понимаю, что они могут, они имеют право на существование, да, когда вот непосредственно мое духовное чадо, я вижу, что человеку нужно, например, сделать паузу, или, например, человеку действительно нужно обязательно исповедоваться, потому что обстоятельства его жизни такие, что, в общем, с учетом этих обстоятельств, ну вот не стоит приступать к чаше. Но я для этого должен очень хорошо знать эти обстоятельства. Я должен понимать, что происходит с человеком. Человек должен доверять мне. Понимаете? Чаще всего, конечно, в больших городских храмах, ну, может быть, конечно, в лицо и узнают, потому что, да, как кажется, она часто приходит. Там часто это значит раз в пару месяцев. Вот. Но священник ни имени не помнит, ни обстоятельств не знает. И поэтому, конечно, берет на себя, я бы сказал, лишнюю ответственность. Ну, тут уж ничего не поделать. Это, как говорится, та традиция, которая сама по себе быстро, я думаю, не уйдет. Только уже когда так или иначе назревшие реформы в церкви начнут происходить, понимаете, тогда, в общем, вспомнят и об этом тоже. Так, с Новым годом, здоровья, Божьей милости, помощи. Спасибо. Спасибо большое за пожелание. Так, друзья, я напоминаю, у нас с вами передача «Главный смысл». Вот сейчас у нас 136 человек, довольно много. Вот. Большой приход тех, кто смотрит этот эфир. Подозреваю, что не все смотрят по работе. Вот. Некоторые смотрят все-таки потому, что им интересно. Вот. В любом случае, у вас есть возможность задать свои вопросы. Вот. А у меня есть возможность вместе с вами поискать ответы и поразмышлять, да, о том, что, что происходит со всеми нами. Поэтому не стесняйтесь, пишите. Напоминаю, лучше всего в начале написать капслоком слово «вопрос» или поставить какие-то опознавательные знаки. Вот так мне будет проще. Вот, хотя, надо сказать, что сегодня я вижу сплошь вопросы. Как-то, видимо, мы еще не вышли из новогодних празднеств. И очень часто в чате завязываются такие бурные дискуссии обо всем и ни о чем. Вот, сегодня дискуссии нет, одни вопросы, но вопросов мало. Вот, поэтому не стесняйтесь, пожалуйста, задавайте, я по-прежнему здесь с вами, еще буду почти 20 минут, и у нас есть возможность поразмышлять. И вот, давайте я отвечу еще на один вопрос, который мне задавали за пределами эфира, который мне кажется важным, вот, хотя уже несколько раз на него пытался ответить, вот, но, возможно, не все видели. Вот, поэтому давайте сегодня повторим. Это вопрос о том, чем же все-таки апостольская православная церковь отличается от других православных церквей. Вот, апостольская православная церковь отличается от других и отличается, надо сказать, достаточно серьезно, как мы сейчас понимаем, вот, раскрытием догмата о церкви, о том, каким образом церковь, как человеческая организация должна быть сформирована. Есть, собственно, две модели. Имперская модель, лучшим примером которой является, собственно говоря, церковь католическая, Рима-католическая, с центром в Риме, с папой римским, который является главой всех католиков. И в православии, к сожалению, в так называемых поместных церквах действует ровно та же самая модель. В современном мире модель апостольская или модель конфедеративная представляется лично мне и сегодня уже тоже очень многим другим людям, нашим братьям и сестрам в 27 странах, вот, где мы существуем как единая такая конфедерация. Да, то есть конфедерация достаточно свободная структура, но тем не менее мы едины в нашей вере, мы едины в нашем братском общении. Вот. Вот, собственно, и все главное отличие. Дальше каждая община у нас выбирает язык, на котором служит, календарь, которого придерживается. Существуют местно чтимые святые, вот, существуют общие прославленные святые для всей церкви. Вот, конечно, для православной практики эта модель является во многом новой. Вот, поэтому посмотрим, вот, насколько она окажется успешным. Но, честно говоря, я и большинство всех наших братьев и сестер рассматривают ее так же. Да? Поэтому в хорошем смысле этого слова, ну да, действительно, апостольская православная церковь является такой своего рода альтернативой. Вот. Альтернативой не потому, что мы говорим, что сделайте нас начальниками и главными, вот, давайте мы будем, вот у нас хорошие священники и так далее, вот, поэтому давайте мы будем главными, а все остальные, так сказать, будут подчиняться. Да нет, не надо никому подчиняться. Вот. Достаточно того, что мы верим так же, как и другие, основываясь на символ веры, основываясь на Евангелии. Понимаете, у нас то же самое Евангелие, вот, у нас тот же самый символ веры, у нас те же самые догматы. Мы также чтим, ценим и по мере возможности стараемся исполнять каноны семи вселенских соборов. Понимаете, но модель управления церковью должна быть другой. не той, которую мы видим. Чаще всего, повторяю, в других религиозных организациях. Вот и все. Понимаете, вот такая, в общем, я бы сказал, простая вещь, но достаточно принципиальная. Вот. Так, вопрос. Так, сейчас, ага, вот. Я сказал священнику РПЦ, что рады восстановлению Нотр-Дам де Пари и тому, что там идут мессы, меня назвали пособником еретиков и напророчили озеро Огненное. Что вы скажете? Я скажу, что надо плакать о таком священнике горючими слезами, потому что он не понимает ничего. Вот. Он, к сожалению, понимаете, вот эта привычка, которая есть у очень многих, надо сказать, не только в России, да, потому что я сталкивался с точно таким же мнением, да, что все православные еретики, вот, и там все, не знаю, все протестанты гореть в аду будут, понимаете, это такое сектантское мышление. Вместо того, чтобы действительно порадоваться тому, что вообще тот же самый Нотр-Дам отстроили после пожара, и что действительно там идут мессы, понимаете? Ну, вот человек такой, на такой, я бы сказал, чудовищной позиции. Ну, я не могу назвать эту позицию христианской, вот при всем желании и при всем понимании того, в каком чудовищном, если хотите, аду живет конкретно этот человек. Потому что он живет в аду. Вокруг него сплошные враги, бесы, которые его искушают. Он с ними борется, он им противостоит. Вот. Это если он всерьез произносил эти слова. А если эти слова он произносил, простите, по работе, потому что он на самом деле не верит ни во что. Но вот ему сказали, что вот есть такие правила. Да, вот тут еретики, а тут, значит, враги, а тут еще кто-то. И надо, значит, охранять духовные рубежи. Ну, что сказать, понимаете? Тогда еще хуже. Вот, тогда еще хуже, потому что ты не холоден и не горяч. Вот, ты теплохладен. Ну, так, вопрос. Смерть – огромный бизнес в России. Я до сих пор не могу понять отношение народа к смерти. Почему он так смиренно к ней относится? Есть ли в этом влияние религии или это заложено генетически? Ну, я думаю, что это не генетически заложено. И уж тем более не религиозно. Понимаете, это, ну, в общем, действительно, некоторые обстоятельства, я бы сказал, общественного устройства. Вот, потому что в России за 300 лет империи и до того, и при большевиках, и такое количество потерь, и самое главное, столько раз людей вынужденно заставляли отказываться от памяти предков, да, потому что сначала новгородцам лучше было не вспоминать, что они новгородцы, да, потом бывшим, не знаю кому там, купцам, дворянам, чиновникам и так далее, лучше было не вспоминать, какого они рода, племени и так далее, что как-то, ну, вот все похоронили, забыли и не возвращаемся к этой теме. Вот, когда ты видишь какие-то кладбища в других, в том числе, странах, где сохраняются память, такие могилы и 400 лет, и 500 лет, и так далее. Вот, и ты видишь, что они достаточно неплохо ухожены, и за ними, так сказать, все-таки продолжают следить, и за этими могилами продолжают ухаживать. Ну, в общем, конечно, рождаются кое-какие мысли не в пользу того, как это у нас в России устроено. Думать надо, понимаете, разговаривать надо. Бизнес, да, бизнес – это огромный и, надо сказать, чаще всего достаточно циничный. Вот, к сожалению, это тоже надо понимать. Что пожелали бы вы грешникам, которые считают себя праведниками? Ну, я бы пожелал, конечно, только одного покаяния. Понимаете, однажды увидеть себя в зеркало такими, какими мы есть на самом деле. Потому что пока мы считаем себя праведниками, понимаете, мы, естественно, продолжаем находиться на пути греха, и ничего хорошего нас, в общем, не ждет. Какое Рождество правильнее, наше лютеранское или ваше православное? Знаете, Рождество вообще было всего-навсего одно единственное. Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Вот. Если вы имеете в виду календарную дату, то календарная дата тоже у всех одна. Это 25 декабря. Дата эта не историческая, дата эта, в общем, выбрана была достаточно давно, но все-таки уже сильно после того, когда умерли все люди, которые вообще что-то могли сказать конкретное по поводу цифр и дат. Вот установление этого праздника – это уже практически 4 век. Вот, тогда еще не было ни лютеран, ни православных, хочу отметить. Вот, разница существует только одно, да, что 25 декабря, например, по Григорианскому календарю или по Ново-Юлианскому календарю, они совпадают и являются нашим гражданским 25 декабря. Вот, а 25 декабря по Юлианскому календарю из-за сдвижки календарной приходится сейчас на 7 января гражданского григорианского календаря. Через 100 лет она будет попадать уже на другой день, на 8 января. Вот, потому что расхождение увеличится. Сейчас 13 дней, будет 14 дней. Еще через несколько сот лет будет больше 15 дней. Да? Так что будет уже 9 января. Вот. Но нужно понимать, что, собственно говоря, и там, и здесь, и во всех случаях речь идет про 25 декабря, которое человечество посчитало необходимым выбрать в качестве такой вот земной календарной даты. Потому что даже в отличие от Пасхи, которая тоже дата не календарная, ну, в смысле, не календарная с точки зрения солнечного календаря, и каждое там такое совмещение календарей солнечного и лунного, вот, но там все-таки довольно оно просто рассчитано. Да, вот дня равноденствия весеннего и так далее. Вот. И каждый год число новое, да, но от этого нового числа отсчитывается определенное число дней для того, чтобы вычислить дату, когда будет праздноваться Пасха. Вот. То здесь это число абсолютно условно. Вот, ну, так было выбрано, так посчитали, что вот это число, вот оно, так сказать, хорошее вот, для такого праздника. Вопрос. Большинство населения планеты игнорирует законы Божии, ведет кровопролитные войны с массовым уничтожением невинных людей. Разве это царство Божие на земле больше похоже на царство дьявола? Ну, понимаете, в чем все дело? Огромное количество людей, несмотря на существующие законы, гражданские законы, самые разные, да, например, о том, что нельзя переходить улицу на красный свет, вот, или нельзя торговать наркотиками, они продолжают совершать эти административные или уголовные преступления. Значит ли это, что необходимо отменить уголовный кодекс? Думаю, нет, не значит. Вот. То же самое. Понимаете, возможность быть гражданином Небесного Царства, она дается здесь, сейчас и абсолютно любому человеку. И мы знаем в истории, в общем, все-таки довольно большое количество примеров, когда страшные тираны и кровопийцы под конец жизни или в середине жизни внезапно раскаивались и меняли, в общем, свой, скажем так, подход к жизни, к правилам своего правления и так далее. Эта возможность остается у каждого человека. Не все ею пользуются. Мир во зле лежит, это абсолютно правильно. Вот. Но дьявол, понимаете, ведь вот в чем самая главная особенность дьявола. Дьявол, он нацелен на разрушение. Поэтому, когда некоторые люди предполагают, что ну вот с помощью дьявола там построить, можно построить там мировое правительство, которое, значит, будет всех уничтожать, да ничего подобного. Это все разрушится значительно быстрее, потому что дьяволу интересен процесс уничтожения, разложения, гибели и человеческой души, и любой человеческой организации. Понимаете? Поэтому никакие эти мировые правительства, просто они обречены изначально, они не смогут существовать, кто бы там их ни придумывал и не хотел сделать. Вот. Бог – это созидатель. Любая созидательная деятельность – это деятельность от Бога. Любая разрушительная деятельность – это деятельность от дьявола. Вот примерно так. Понимаете? Так, проблема. Родственник не может социализировать. Сидит дома, сидит и градирует. Мама живет с ней, не может ничего сделать. Тоже страдает. Ну, слушайте, да, к сожалению, это может быть сейчас очень большая проблема. И, как ни странно, вот эти все новые наши способы коммуникации, они скорее содействуют вот такому отсутствию социализации. Вот. Если вы полагаете, что я могу действительно что-то всерьез посоветовать, повторю, напишите мне в личку через телеграм-канал «Тюрьма, война и вера», потому что ну, просто недостаточно вот такой информации, то, что вы написали, недостаточно. Напишите, подумаем, может быть, действительно вместе что-то придумаем, как можно человеку помочь. Так. Ну да, по поводу Ганзы говорю. Ну, конечно, понимаете, это был очень такой важный этап, который, к сожалению, в истории, российской истории не осмыслен. Вот, Новгородская республика. Вот. И почему, знаете, тоже такой замечательный момент. Я помню, как приезжал ко мне мой товарищ из Англии. Он из такой очень древней английской семьи, который сохраняет свои корни там на протяжении огромного количества сотен лет. Вот. И мы с ним гуляли по Новгороду, и внезапно он увидел вот этот самый Софийский крест. Вот. Он встал как копанный. Просто глаза его расширились. Он первый раз был в России, первый раз был в Новгороде. Вот. Он говорит, ну, это же наш кельтский крест. Я говорю, конечно. Это наш новгородский крест. Это тот период, когда была единая вот такая европейская культура. И Новгород, и Псков, в общем, конечно, были частью этой культуры. Вот. Гардарика и Ганза. Это все, в общем, это была совершенно другая альтернатива. На самом деле, конечно, если так всерьез, то была альтернатива Орде. Вот. Ну, видите, к сожалению, история сослагательного наклонения не знает. Возможно, рано или поздно этот опыт Псково-Новгородский, он окажется востребованным. Вот, возможно. Но, как говорится, еще пока не сейчас. Так, рефлексии в РПЦ возможны, и что этому мешает? По поводу темного сотрудничества с органами. Слушайте, да я думаю, конечно, возможно. Рефлексии возможны. Есть просто, опять же, не надо думать, что, там, условно говоря, организация может рефлексировать. Рефлексировать должны и могут люди. Вот люди, входящие в том числе в эту организацию. Понимаете, изменится внешние обстоятельства, обязательно будет рефлексия. Вот обязательно. Вопрос в том, что в организации, которая называется, не знаю, там, союз каких-нибудь земледельческих хозяйств, понимаете, рефлексия будет одна. А в организации, которая себя полагает церковью, рефлексия должна быть другой. И вот это нужно понимать. Недостаточно, сейчас будет цитата, да, не считайте, что я такими словами выражаюсь. Да, недостаточно по прошествию некоторого времени просто сказать, оказался наш отец не отцом, а сукой. Конец цитаты. Вот, недостаточно. Нужно будет провести очень серьезную работу над собой, каждому, кто так или иначе принадлежит к той или иной организации. Так, ох, слушайте, тут куча вопросов, я уже не успеваю на них ответить, друзья. Я не успеваю, давайте сейчас очень быстро. Так, нетерпение сердца с крестьянской позиции – это грех? Ну, почему обязательно грех? Понимаете, горячность сердечная, да, принадлежит, это было особенностью и целого ряда апостолов. Вот, так что все зависит от того, к чему это нас приводит. Вопрос. Традиции иудаизма нет места искусства, например, театру. Долгое время также есть ли место искусства в православной традиции? Есть. Так называемые пищные действия, вот, можете погуглить, легко найдете, это, собственно говоря, то, с чего начинался, в частности, театр на Руси. Вот, пищное действие, вот это именно православная традиция. Так, всех добрых людей с Рождеством, и вас также. Так, вопрос. Бог сказал, не убий. Есть эпизоды, когда война ведется от имени Бога. Да, это, понимаете, тут каждый раз нужно конкретно очень разбираться с тем или иным местом, вот, потому что, естественно, Ветхий Завет, книга вполне себе божественная, вот, но записывался он людьми. И то, как люди понимали волю Божью в тех или иных обстоятельствах, это сильно зависит от многого и многого контекста, вот, который нужно понимать. Вот, на самом деле категорическим императивом, конечно, является заповедь «не убий». Вот, а все остальное это уже является чаще всего человеческой интерпретацией определенных обстоятельств. Так. Так, спасибо. Так, ну, вроде бы все, мы закончили на сегодняшний день с вопросами. Час пролетел незаметно. Спасибо всем, кто сегодня был вместе с нами, тем, кто задавал вопросы, кто не задавал вопросы, приберег их на следующий раз. Вот, напоминаю вам, что программа это была создана, распространена или имеет отношение к деятельности иностранного агента Михнова Войтенко Григория Александровича. Вот я с вами прощаюсь, встретимся с вами в следующую пятницу в 13 на канале «Ищем выход». Всего вам доброго, храни вас Господь.